все, друзья. Каникулярное лето кажется одновременно и долгим, и коротким.
Долгим,
потому что жизнь помнится, а стало быть, и меряется не временем, но суммой впечатлений. А коротким, потому что не успеешь оглянуться, опять учиться пора. В этом году у нас лето выдалось дождливым и холодным, и повсюду наблюдается серьезный недогул молодняка. Мне самому о новом учебном годе ничто нынче не напоминает, разве что пианино «Красный октябрь», которое один мой приятель упорно называет «Черный сентябрь», видимо, из-за цвета полировки. Сегодня мы продолжаем наш коротковолновый сериал о группе Led Zeppelin, об этом птеродактиле и динозавре рока, о глыбе, вписавшей нержавеющие строки в историю 70-х и фактически заложившей основы тяжелой промышленности рока. Исследование наше серьезное, требующее глубокой вспашки, а потому мы оставим разные рок-хроники и прочие гармоники и перейдем прямо к нашему повествованию. Композиция «Living Loving Mate» с пластинки «Led Zeppelin 2». В прошлый раз мы остановились на том, как гитарист Джефф Бек покинул группу «Yardbirds» посреди американского турне. И группа закончила гастроли вчетвером с Джимми Пейджем на соло-гитаре. Еще во время этих гастролей ребята узнали, что менеджер группы, импресарио Саймон Напьер Белл, продал свои акции и права на администрирование ветерану британской рок-сцены Питеру Гранту. Говорят, что перед уходом Напьер Белл сказал Гранту, что группа эта хорошая, нужно только соло-гитариста сменить, потому что Джимми Пейдж везде сует свой нос, от него одни неприятности. Кроме того, он подзуживает всех остальных. При первой же встрече Питер Грант выложил все это Джимми Пейджу. «Неприятности?» — ответил тот. «А как же иначе? Мы вот снялись в кинокартине, потом месяц гастролей в Америке, потом еще гастроли по Англии с Rolling Stones, и за все это мы получили каждый по 118 фунтов. А куда же деньги-то девались?» Питера Гранта проблемы эти не особенно волновали, потому что, с одной стороны, он был скрупулезно честным со своими музыкантами, а во-вторых, готов был делить с ними все тяготы гастрольной жизни. В отличие от предыдущих менеджеров, Питер Грант никогда не покидал своих подопечных, заботился о них по-отечески, защищал их, пуская в ход, если нужно, свой 125-килограммовый вес и объемистые кулаки. Жизнь выковала из Питера Гранта истинного рок-н-ролльного бойца, хотя и на административном фронте. Бойца, готового сразиться за правое дело с кем и где угодно. Родился он в 35-м году, и поначалу жизнь его напоминала какие-то романы Диккенса. Безотцовщина, военная эвакуация, скудное образование. В 13 лет он уже был рабочим сцены в театре. Потом работал курьером, доставляя в лондонские газеты срочные фотографии. За твердый характер и плотную фигуру его взяли в вышибалы. Потом он был каскадером в кино, профессиональным борцом. Он вырос на улицах лондонского Ист-Энда и инстинктивно отличал дебет от кредита. К концу 50-х он был гастрольным администратором американских рокеров Литл Ричарда, Джина Винсента и Эверли Брадерс. Рассказывают, что однажды, защищая Литл Ричарда, он побил одного бессовестного импресарио. А когда на его усмирение явилось 6 полицейских, то он побил и их. Короче, Питер Грант был абсолютной противоположностью мечтательному и несколько застенчивому Джимми Пейджу. Тем не менее, эти два человека почувствовали друг другу взаимную симпатию. Более того, Питер Грант понял, что дни Ябэтс в принципе сочтены, и что в будущем ему нужно опираться на талантливого Джимми Пейджа. Распалась группа, однако, не сразу. Сначала были гастроли в Австралии, в Сингапуре, в Соединенных Штатах. Последний концерт группы состоялся в Англии в июле 68 года в техникуме города Лютона, неподалеку от Лондона. После этого концерта ушел певец и барабанщик группы. Грант встретился с Джимми и сообщил ему, что, во-первых, Гранту принадлежат юридические права на название группы Yardbirds, а во-вторых, что на осень того 68 года уже заделаны гастроли в Скандинавии, и если Джимми хочет, он может собрать себе новую группу. Поначалу предполагалось назвать ее New Yardbirds, но потом, когда стали говорить, что название, быть может, стоит сменить, вспомнили шутливый разговор во время встречи в Нью-Йорке с двумя участниками группы Who, барабанщиком Китом Муном и басистом Джоном Энтвистлом. Оба они в тот момент недолюбливали своего певца из группы Who, Роджера Долтри, и гитариста, руководителя Пита Таунзенда, и подумывали даже о том, чтобы из группы уйти, полушутя, полусерьезно собираясь пригласить Джимми Пейджа и певца Стива Уинвуда. Басист Джон Энтвистл сказал тогда: «И мы назовем эту группу Led Zeppelin». И все засмеялись. Суть хохмы была в том, что название «Свинцовый дирижабль» происходило от английской идиомы «to go down like a lead balloon», то есть «грохнуться вниз, как свинцовый воздушный шар», что соответствует русскому выражению «провалиться с треском на концерте». И вот, превратив воздушный шар в «зеппелин», то есть в «дирижабль», Джон Энтвистл как бы давал понять, что начни они подобное предприятие, но успех им рассчитывать не придется. Но вот эта случайно оброненная за пивом шутка упала в плодородную, взрыхленную и готовую для посева почву, взошла и распустилась тысячекратно. На музыкальном небосводе поднимался в скором времени невиданный летун — свинцовый дирижабль. Yeah. композиция Whole Lot of Love с пластинки Led Zeppelin 2. Итак, прежде всего, по взаимной договоренности решили, что новая группа должна принадлежать самим участникам, быть в финансовом и художественном смысле независимой. На глазах Джимми Пейджа развалилась группа Yard Birds, и основной причиной, по его мнению, было скверное администрирование. И Джимми тогда дал себе слово никогда никому впредь не позволять манипулировать собой. В начале сентября он и Питер Грант сформировали новую компанию под названием Super Hype Music Incorporated, которая в будущем должна была вести все организационные и финансовые дела группы. Но группы самой, по сути дела, еще не было. Правда, кое-кто на примете уже был. С басистом Джон Пол Джонсом Джимми познакомился еще во время студийной работы в 65-м году. Тот играл на басу и писал оркестровки для известных поп-групп 60-х. Настоящее его имя было Джон Болдвин. Родился он 3 января 46 года в городе Сидкап в графстве Кент. Отец и мать его были музыкантами. Мать – профессиональная певица, отец – пианист. В эпоху немых фильмов он играл аккомпанемент в кино. Отец выучил играть и сына. Но позже Джон играл на басу дуэтом с отцом на разных вечеринках и праздниках, летом обычно в яхт-клубе на острове Уайт. Когда мальчику исполнилось 13, он попросил у отца купить ему бас-гитару. «Брось ты», — сказал ему отец, — «играй-ка ты лучше на тенор-саксофоне. Через пару лет бас-гитара из моды выйдет, о ней тогда никто и не вспомнит». Это был как раз тот редкий случай, когда родитель может оказаться неправ. По окончанию школы Джон Болдуин 1.5 года работал музыкантом и в 64-м году, в возрасте 18 лет, сменил свое имя на Джон Пол Джонса. В это время он уже был студийным музыкантом. Года через два он показал себя способным оркестровщиком, в частности, записанные по его оркестровкам пластинки английской группы Herman's Hammett продались только в Америке 12-миллионным тиражом, перекрыв там рекорд даже Битлз. К 68-му году его, как и Джимми Пейджа, захлестнул профессиональный успех. «Я носился с работы на работу, сломя голову. Делал в месяц 40 или 50 оркестровок», — вспоминает Джон Пол Джонс. «И однажды жена сказала мне: может, хватит всего этого? Ты бы в группу какую-нибудь поступил». «В какую группу?» — спросил я. «А вот», — сказала жена, — «я вычитала в журнале диск. Джимми Пейдж собирает новую команду. Почему бы тебе ему не позвонить?» Я позвонил Джиму и спросил его: «Ты что, уже набрал группу?» Он ответил: «Нет еще». «Если тебе нужен басист», — сказал я ему, — «имей меня в виду». Так решилась проблема басиста. Джон Пол Джонс приходил в новую группу с музыкальным наследством, с приданым. В 65-м году он выпустил свою одиночную пластинку, которая для нас с вами представляет интерес с точки историко-фонографической, ибо она позволяет понять, из какого сырья лепились будущие запелины. Вот эту пластинку, откопанную в архивах, мы сейчас с вами и послушаем.
Thank you.
есть еще проблема певца и барабанщика. Все хорошие молодые певцы были при деле, и становилось ясно, что подходящего человека в Лондоне найти не удастся. Потом через музыкантов дошел слух о певце из Бирмингема, о некоем высоком блондине, похожем на сказочного принца по имени Роберт Плант. Роберт Энтони Плант родился 20 августа 1948 года в местечке Уэст-Бромич в графстве Стаффордшир. Отец его был инженер-механик. Он намеревался дать сыну самое лучшее образование. Роберт учился в хорошей школе, учился прилежно. Но в 13 лет, к неудовольствию родителей, увлекся Элвисом Пресли и часами торчал потом перед зеркалом, пытаясь воспроизвести сценические движения своего кумира. После этого началось увлечение блюзовой музыкой. Роберт отрастил себе волосы и начал одеваться в странные одежды. Родителям все это крайне не нравилось. Они хотели сделать из сына финансового делопроизводителя. И по окончанию школы устроили его учеником к бухгалтеру. Но учение это впрок не шло. Сын еще пуще прежнему увлекался музыкой. На глазах становился неисправимым битником. Наконец, мать с отцом не выдержали, и после бурной сцены предложили Роберту покинуть родительский дом. Ему пришлось жить на случайные заработки от выступлений с местными командами. И так вот Роберт Плант стал как бы профессионалом. В одной из блюзовых групп с Робертом играл высокий, плотный, длинноволосый барабанщик по кличке Бонзо. С ним Роберт крепко подружился. К этому времени Роберт Плант нашел себе и крышу над головой, поселившись у своей подруги по имени Мориен. Она происходила из бедной англо-индийской семьи. Несколько таких больших эмигрантских семей жили в переполненном доме. Роберта там приняли как родного. Не всегда ему удавалось прокормиться музыкой. Когда у Мориен были деньги, она помогала ему. Но однажды Роберту пришлось идти на заработки в дорожную бригаду укладывать горячий асфальт. За свой бирмингемский период Роберт Плант переигрался множеством групп. Всех их нет смысла называть, но одну из них, Band of Joy, оркестр радости, стоит упомянуть, потому что с ней связано почти 2 года жизни Роберта Планта. Когда 16-летний Роберт покидал родительский дом, он дал себе 4 года сроку. «Если к 20 лет, — сказал он себе, — я не добьюсь успеха, с музыкой надо будет кончать». И вот наступил 68-й год, лето. Надвигался день рождения, истекал данный самому себе 4-летний срок. Вот в это время как раз и пришла к нему из Лондона телеграмма от Питера Гранта. Телеграмма эта, собственно, уведомляла его о вызове на телефонный разговор. И вызов этот понадобился, потому что по бедности Роберт не мог позволить себе телефона. После этого телефонного разговора Питер Грант с 2 музыкантами приехал в субботу в Бирмингем, где Роберт Плант пел на вечере в учительском техникуме. Плант поразил Джимми Пейджа и других какой-то своей музыкальной дикостью, неповторимым блюзовым примитивизмом. Голос был явно подходящим. Но возникал вопрос, почему после стольких лет он не смог найти себе лучшей работы? Может, с ним что-то в личном плане не в порядке? Поэтому после игры Роберту ничего определенного не ответили, говорили уклончиво, обещали позвонить через недельку. Джимми действительно вскоре позвонил ему и пригласил к себе в гости домой на несколько дней, с тем, чтобы выяснить, что он за человек такой. Нечего и говорить, что кончилось все наилучшим образом. Музыкальные вкусы 2 новых друзей совпадали настолько, что рассказывают, в первый день Джимми вышел на улицу за газетой, а Роберт тем временем, перебирая пластиночную коллекцию Джимми Пейджа, вытащил из нее несколько пластинок на свой вкус. Когда Джимми вернулся, он глазам своим не мог поверить. Это были как раз те пластинки, которые он собирался проиграть для Роберта. После нескольких дней, проведенных вместе, Роберт Плант возвратился домой. Он был вне себя, он был очарован новым другом. Перед ним вставали картины блестящего, интересного будущего. Он был настолько возбужден, что тут же автостопом отправился в Оксфорд, разыскал там своего приятеля-барабанщика Бонза и начал уговаривать его идти вместе с ним играть в группу New Yardbirds. Но музыкальное преданное есть и у Роберта Планта, и уж коли мы начали перетряхивать старые сундуки, не обойдем вниманием и его. По части пластинок Роберт Плант странным образом превзошел своих более профессиональных приятелей. Он выпустил 2 одиночных пластинки на фирме CVS И кроме того, записался дуэтом со знаменитым лондонским блюзовиком Алексисом Корнером. Эту запись Корнер впоследствии и включил в свой альбом. Конца 60-х годов. Барабанщика, так прозвище Бонема, звали Джон Генри Бонем. Он родился 31 мая 48 года в местечке Редич в графстве Вустершир. Отец его был плотником. Любовь к барабанному делу у мальчика проснулась рано. Первые свои барабаны он сделал из двух консервных жестянок. Но уже к 10-летнему возрасту получил от матери в подарок настоящий малый барабан. В 15 у него уже была собственная подержанная ударная установка. В 16 Бон заставил школу и пошел работать с отцом, помогая ему в плотницком деле на стройках. Работу он любил, там он наливался силой. Кроме того, вечера оставались свободными, можно было играть на барабанах. В 17 лет он женился на своей подружке Пэт. С деньгами было очень туго, и поначалу пришлось жить в прицепном мотокараване. Молодой муж должен был экономить даже на сигаретах. Пэт согласилась выйти замуж на том условии, что Бон забросит свои барабаны. И некоторое время он действительно сдерживал слово. Но вскоре живший по соседству Роберт Плант сманил его в свою группу. Джон Боном был известен по всей окрестности как самый громкий, самый яростный барабанщик. Некоторые группы его из-за этого избегали. А в нескольких местных клубах его даже не допускали играть, слишком уж было громко. Постепенно Бон научился обуздывать свои страсти, перестал ломать барабаны. У него появились свои нововведения. Так он выстилал большой барабан алюминиевой фольгой для пущего грому и уже тогда начинал играть соло на ударных руками, без палочек. В свое время Роберт Плант и Джон Боном играли вместе в группе Band of Joy до ее распада в 68 году. Но к моменту встречи наших героев они не виделись 3 месяца. Бонза к тому времени уже устроился в солидную гастрольную группу, получал приличное жалование 40 фунтов в неделю, и потому уговоры друга выслушивал весьма прохладно. «Чего это мне от добра добра искать?» — сказал он Роберту. «Дурак!» — говорил ему Роберт. «В Ясбетс ты не такие еще деньги будешь зарабатывать!» Но Бонза было не пронять. К делу пришлось подключать тяжелую артиллерию. Питер Грант стал слать ему телеграммы. У Бонза, как и у Роберта Планта, телефона своего не было. На телеграммы не было ответа. Телеграмм этих было послано штук 40. Несколько телеграмм послал и сам Роберт Плант. Наконец Джон Бонем ответил и сообщил, что готов приехать и встретиться с остальными участниками. «В первый раз, — вспоминает басист Джон Пол Джонс, — мы встретились в маленькой репетиционной комнате с тем, чтобы приглядеться друг к другу. Бонза рабел и помалкивал. В комнате от стены до стены стояли усилители. Ну что, — сказал Джимми, — может, поиграем? Вы знаете песню «The train kept rolling» — «Поезд шел и шел»? Она простая, в ней всего два аккорда — соль и ля мажор». Он дал счет, и комната буквально взлетела на воздух от мощных звуков. «Вот это да!» — сказали мы себе. «Вот это дело! Из этого что-нибудь да выйдет!» Мне ж, друзья, на этом рассказ придется пока прервать. Не знаю, что выйдет у нас с этим запелиновским сериалом. Уже вторую передачу кончаем, а группа только-только родилась. Но мы, ничтоже сумняшися, продолжим наше благородное дело на следующей неделе в тот же полночный час, в пятницу с повторением в субботу в 10:30 вечера. Вострите перья, подчищайте страницы, работа предстоит серьезная. Я ж пока, дорогие друзья, желаю вам всего самого-самого лучшего и прощаюсь до будущей пятницы. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город!